Здравствуйте, дорогие телезрители, братья и сестры, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы продолжаем нашу передачу из древнего русского села Мочилы. Это граница Московской и Тульской областей. С нами протоиерей отец Сергий Шершнев, настоятель храма Рождества Христова в селе, и экономист, общественный деятель, писатель, ну и родовой житель, во всяком случае, предки его здесь жили, Мартынов Геннадий Анатольевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите нашу передачу.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Спаси, Господи.
Существует предание, что через село Мочилы Дмитрий Донской шел на Куликово поле, на битву. И здесь потом, после, и наша мама рассказывала, в огородах находили какие-то ценные вещи. Потому что было раньше такое обычай, когда воины шли на битву, они могли там погибнуть и не вернуться. Поэтому они закапывали, ну, по пути где-то какие-то ценные вещи. Если они оставались живы, то не забирали с собой домой. Если нет, то врагу там не доставалось. И вот это рассказывает, я слышал такой вот момент, что много таких там ценных вещей сюда и приезжали из Москвы. Там, ну, не суперклады, а вот действительно вот эти ценные вещи, все. Ну, вот это вот такое вот напоминание о селе Мочил, которое вот самое такое древнее, которое я на слуху напомню. Ну, это предание, как бы, ну, где-то не зафиксировано. Вот через
это. Ну, да, это в рассказе.
Да, связано с Куликовым полем.
В рассказе Шмелева, поле Куликова, помните, ведь тоже конь копытом споткнулся, крест.
Да.
Крест времен поля Куликова.
Да,
да, места здесь благословенные, конечно. И как-то небо очень близко. Не знаю, может быть, потому что в Москве его вообще не видно, а там, где я живу, у нас северо-западная дорога, там немножко, ну, другой ландшафт. А здесь, прям, мне кажется, рукой коснуться можно неба. Какая-то благодать особая, да, батюшка?
Да, здесь особо.
И вот мне рассказала жительница села и ваша прихожанка Ольга, что она из Москвы приехала и сначала купила дачку какую-то здесь. Вот, потом что-то снова продала, уехала, а потом снова ее потянуло сюда, и вдруг она узнает, что предки ее именно из этого села. Это тоже как-то промыслительно. А вот как у вас, все больше дачники, наверное, да, прихожане?
Ну, летом больше приезжают дачников, да, а зимой уже местные жители.
А местные жители-то ходят?
Ну, да, ходят и приезжают из других сел, из села Подхожего, из Кормового.
У вас одна эта церковь или еще в каких-то селах рядом есть?
Еще я являюсь настоятелем Никольского храма село Узуново. Это от этого села 43 километра до села Узуново. Но вот этот храм мы восстанавливаем до сих пор. Поэтому вот сейчас, вот, где мы сидим, видно, что еще ведутся реставрационные работы. Вот. И поэтому собираем пожертвования на восстановление этого храма. На колокольню там, вот, на то, чтобы в этой части провести отопление. Раньше отапливался только тот предел, Введенский предел, вот, теплый предел, а этот был летний предел, когда служба была летом здесь. Мы хотели сделать его отапливаемым, чтобы зимой здесь можно было проводить богослужения, зимой и летом. Здесь хорошая акустика.
Акустика прекрасная, да. Умели строить наши предки, батюшка, да.
Ну, вообще удивительно. Ну,
вот, удивительно.
Нет, то, что вот все мы знаем проблемы сельских церквей, все-таки в городе, ну, чуть полегче, там все-таки есть и меценаты. И,
ну да,
там,
и народ
а вот
побогаче,
это я просто,
скажем так, да?
Очень этот...
И народ побогаче, ну,
побогаче
и народу
да,
больше
да,
вообще.
И прихожан всего... больше. И вот как и удивительно, что вы создали храм, ну, такие все-таки там и скромные средства, все такое, это, конечно, низкий
ну,
поклон,
так долго
там,
было,
батюшка,
да.
И приходу, да.
Ну, вам кто-то помогает?
Ну, вот нам помогал, в первую очередь, наверное, святитель Агафангел, потому что ага. Даже когда он был епископом виленским и литовским, то он оказывал пожертвование этому храму, и на его средства вот этот пол, который здесь мы видим, был восстановлен. Это было, значит, перед революцией еще. И была приделана такая коридор стеклянный, который вел колокольню от храма. То есть он уже, когда будучи епископом, не забывал о храме своего детства, о храме, в котором служил его отец Лаврентий Иванович Преображенский, и оказывал ему поддержку. Но я думаю, перед смертью он тоже об этом молился, чтобы этот храм не был разрушен. И вот благодаря его молитвам мы видим, что храм сохранился. И даже вот крест, потому что когда я был в других храмах, кресты обычно снимают, думаю, там золото там, или еще что-то там. Вот я туда лазил на крест, там тонкое позолото, вот, и он сохранился с тех самых времен. То есть мы его просто помыли, крест, и таким он и стоит, как он был.
Да. Вы помните еще первый тот храм до закрытия, да?
А как же, да, я отлично помню, как была паперть, колокольня, в школу ходили, на колокольню бегали, там винтовые лестницы были, колокола висели. Вот. Это все помню прекрасно. И когда взрывали, где-то в 50-х годах колокольню.
А уже позже, и, да?
Да, после войны паперть.
Угу. А почему храм не взорвали?
А там электростанция, по-моему, да?
Нет, нет. Потому что не могли снять крест. Был такой овчинник Иван Иванович, который очень старался, чтобы все это разрушить. Но ничего не получилось. Храм остался.
И смогли снять крест?
Да.
Почему?
Ну, никто не мог до него достать его.
Кто пытался, они погибали.
Кто пытались, они просто сползали вниз.
Падали?
Падали, да. Так что...
Ну, это как чудо Божье можно рассматривать.
Наверное. Вот крест-то стоит. Вот идешь в соседнюю деревню, его видно с горки.
А сколько у вас престолов от Рождества Христова?
Да, два престола. Рождества Христова, вот этот основной предел. И второй, Введенский предел, во имя праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря. А Рождества Христова, престольный праздник, 7 января.
Батюшка, приглашайте наших телезрителей в паломничество к вам сюда, дорогой поля Куликова.
Уважаемые телезрители, пожалуйста, приезжайте к нам в храм село Мочилы Московской области Серебряно-Прудского района.
Это граница с Тульской областью.
Да, здесь граница как раз с Тульской и Рязанской. Это самый южный храм, самая южная точка Московской области, где вот храм. Раньше еще были южнее, вот село Кормовое, оно еще ближе к Рязанской Тульской области. В селе Кормовом родился святитель Филарет Дроздов.
Вот
там
как,
был
да.
раньше храм. Ну, полностью он разрушен сейчас, вот, но это тоже такое место памятное.
Он тоже из священнической семьи?
Да, святитель Филарет.
Да.
Родился в Кормовом, село Кормовое.
Ну, вот видите, и вас тоже тянет сюда, на родину
предков. Да, я здесь давно уже не был.
Храм в 1936 году закрыли, слава Богу, не уничтожили. А батюшка, который служил последний, он был арестован тоже? Или
он был арестован. Он уже до революции, он 40 лет был этим, и последним батюшкой до закрытия храма.
Он тоже из семьи Преображенских?
Нет, Рождественских.
Рождественских.
После вот Преображенских было вот трое батюшек, а последним более 40 лет, это Василий Павлович Рождественский. Его как раз в 36-м году храм закрыли, его арестовали, и вот я говорил, что поехали прихожане, в том числе мой его выручать, ну, ходатайство его освобождения, ну, и сами одного Бобрикова, вот, нашего тоже родственника расстреляли, а других посадили.
Так и батюшку, наверное, расстреляли?
К сожалению, я не знаю вот
не
его
судьбу. Не
знает
никто о его судьбе, но
ну,
все равно...
нет, наверное, кто-то знает, но вот не знает.
Ну, в любом случае, это священномученик, он же за веру страдал,
ну, да,
был арестован.
Да, да, был арестован.
Так же, как ваш предок. Это ваш прадед, да, положил жизнь?
Бобриков, это нет, он родственник.
Он двоюродный, как бы мой этот прадед.
Да, все равно сродник.
Вот они как раз здесь еще живут. Потому что бабушка, когда вернулась из каторги, из тюрьмы, она здесь продала, очень тяжелые были воспоминания, тоже продала дом и уехала тоже в Москву. когда мы исход. Вот, а Бобриковы, они и Гацковы, они здесь, и многие там похоронены на кладбище вот, на сельском, и дом тоже вот там.
Ну, кто-то остался?
Да, да, дом вот как раз, да, батюшка знает, да.
Вот этот дом, который за нашей спиной стоит, это дом бабушки, это сестры бабушкины, Бобриковых, Михаила и Александра, да. Вот. Мы, когда я здесь был в детстве, там до школы и в первых классах школы, мы здесь вот останавливались со своей двоюродной сестрой Ирой именно вот в этом доме. Правда, я уже так плохо это смутно помню. Вот здесь они этот...
Сколько вам было лет?
Ну, первоначально я нашел по фотографии там 3-4 года, а в более поздний период там я или в первом, или во втором классе был. Ну, около 10 лет был. Это я еще, так сказать, помню. Помню, как здесь руку вывихнул. А нашли какую-то бабушку, здесь была лечебница, травница. Она мне сразу вправила руку, и все, так сказать, это нормально.
Геннадий Анатольевич, ну вот я представила вас и как писателя в том числе. Не собираетесь ли вы написать такую летопись своего рода и села?
Я, да, об этом думаю. Я условно называю, так сказать, этот, так, рабочее название «Повесть о маме», но она в прошлом году у меня скончалась, «Царствие небесное».
Тамара Никитична.
Тамара Никитична, да. Ну и одновременно вот как бы историю, как бы вот эту трагическую, драматическую историю вот и родителей, и как действительно вот эти годы страшные,
да.
30-е годы особенно. Потому что здесь докатилось вот в 30-е годы, хотя где-то были репрессии еще раньше, там 20-е многие священники, а здесь немножко как-то вот основной такой этот удар по селу, по церкви, 36-й год. И, кстати, вот как-то храм закрыли, и вот все уехали,
и
село рождаться, все уехали, потому что боялись и арестов, и боялись такое. Вот.
Да, и прошли через лагеря ссылки даже наши бабушки вот эти,
да.
Женщины хрупкие, и я считаю, невинные абсолютно, наоборот, они святые. Вот конкретно ваша бабушка, вот за что? Что могли инкриминировать этой женщине?
Ну вот, когда вот таких середняков, крестьян, условно, как бы раскулачили, хотя там раскулачивать, председатели были поставлены эти, вот в 36-м году, ну, в общем, они считали, что они там и пьяницы, и бедняки, и все такое. А у нее был острый язык, и она никого там этих не слушала. Ну, местная власть вот этих. Вот он ее вызвал, так сказать, условно, допрос, ударил пепельницей в висок.
Женщина.
Да. Вот. Ну и тут же вот арестовали антисоветскую пропаганду, не знаю, вот за что конкретно. Ну, вот так, своеобразные, самобытные люди
не
были.
Не позволяли так сопротивляться злу.
Да, да, да. Ну вот и 8 лет она в коме провела. Ой. В лагерях. Погост такое место.
Есть, княж Погост.
Да, и там, да?
Да, а, да, знаете, да, 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 да. Знаю,
ну, вот, я просто там...
У меня бабушка там же прошла.
Да? Вот такие эти пересечения.
Да.
Ну, там, кстати, вот были, по-моему, она что-то раз, она не любила вспоминать эти
вещи.
Ну, да,
княж Погост, там старообрядцы.
Да, но там вот были еще этот, по-моему, вот эти актеры наши там, угу, вот, которых это там тоже сажали. Но она там тоже проявила себя, она там костелянши устроилась. То есть, но она на хорошем счету
была. Это в 30-е годы,
бабушка. Это 30-е годы. Это 36-й год, и освободилась только... А, вот так,
вас
раньше. Я говорю, что село мочило немножко, чуть позже, здесь немножко...
Хоть немножко дали,
да, пожалуйста. Хоть немножко. И вот и матушка там все время там в церковь сюда ходила там у рождественского, последний священник там любил причаститься. Вот это как раз священник, вот рождественский, о котором мы говорили последний, вот матушка, она еще ребенком, уже лет 8-10, ну, он ее любил очень там причащаться, ну, в чем согрешила, яблоки воровали там в саду, потому что чужие яблоки самые вкусные, вот, она помнит этого батюшку очень хорошо, все. Ну, и как-то они вот, все-таки в эти атеистические времена с церковью никогда не расставались, и во время войны ходили, молиться стали там, этот все. И, слава Богу, то ушла как православный человек в прошлом году, и соборвалась, так сказать, и все, и отпевали ее вот, в Мартин исповедник там, ну, все как бы. И похоронена она рядом со своими родителями, бабушка, вот, как раз Пелагея, вот, которая, так сказать, это была репрессивная, и дедушка Никита, это на Востряковском кладбище. Вот.
И бабушка Пелагея весь срок отбыла, да?
Весь срок, да. весь урок.
Потому что мою бабушку отпустили, потому что папа на фронте первый орден славы, и бабушку отпустили, но отпустили на поселение.
Ну вот матушка, мама моя ходила, вот я говорю, к Калинину, к союзному старосту, просить ходатайствовать. Ну он сам, понятно, они друг друга всех пересажали.
Не дай бог повторения таких времен. Мне даже кажется, это какая-то репетиция апокалипсиса была.
Да, там, конечно, это уже не Матильский ее период, конечно, да. Там сколько ей еще пришлось, это матушке, вот отец Сергий знает, там органично, там пережить после войны, там, она же и карточки, ее выписали свои родственники, лишался, но опять приютили свои Матильские, дядя там Вася, это ее дядя крестный, они там тоже в Москву еще раньше уехали, приютили ее. Ее мама в это время сидела в тюрьме, дедушка был на фронте, и вот ее как бы ангел-хранители. Вот да. Дядя Вася, она, так сказать, это все вспоминает, и тетушка Анна там.
Вот я думаю, дорогие телезрители, все-таки мы сильны родом, с родниками. Вы согласны со мной, Геннадий?
Разумеется, разумеется. Вот я там немножко погорячился, сказал, что почему не получилось. Много получилось. Действительно, и церковь, так сказать, все-таки восстановили вот этот замечательный батюшка,
ну
все-таки
да.
Храм.
А потом такой сон новомучеников российских. Это же в каждой семье, в каждом роде есть обязательно свои мученики за веру. И вот боролись, по-моему, с аристократией всех сословий абсолютно. Дворяне. Ну, начали с царской семьи, конечно. Да. Вот Голгофа на Урале. Да. Потом дворяне, священники, крестьяне. Вот крестьян за что? Вот непонятно, только за то, что они православные.
Православный самый дисциплинированный человек. Наоборот, должны были, так сказать, как бы это использовать. Потому что он не обманет,
нет,
хорошо трудится.
Но православного человека к злу не приспособить.
Не приспособить,
вот
да.
Именно. Ну, может быть, не да. Приспособить. У меня были когда-то стихи «Новомученики от царя до крестьянина». Перед Богом теперь говорят, как изранено, как по-подлому в ложь заманено, тьмой окутана, волей спутана наша Родина. Оно так и было. И, по-моему, даже отчасти и сейчас тоже времена тоже сложные, достаточно сложные.
И вообще все так, настолько все переплетено. Вот действительно этот вот год такой диалектичный. Да. И Октябрьский 100 лет, и этот
поместный собор,
да, и избрание патриарха после этого. И вот эти наши даже вот судьбы, которые вот, да. По нашим рассказам, ну, там и дедушка рассказывал, и бабушка, и мама там много рассказывал. Настолько все переплетено и все драматично, трагично. Но все равно жизнь там продолжалась, вот и до закрытия церкви здесь постоянно они это, в церкви ходили и служили здесь в церкви.
Вачка, вот мы когда вокруг церкви обошли, там крест поклонный большой, это родители Агафангела, владыки?
Да, это у нас поклонный крест, здесь на территории храма похоронены родители святителя Агафангела. Анна Ивановна Преображенская, Лаврентий Иванович Преображенский, то есть его мама и папа. И вот отец, будучи священником, здесь похоронен на территории храма. Вот мы ходим молиться тоже о родителях святителя Агафангела. Потому что, конечно, заслуга Лаврентия Ивановича Преображенского в том, что он воспитал такого сына, что он много о нем молился, наставления делал.
И в труде воспитывал.
Поддерживал. Да, и в труде его воспитывал.
В крестьянском труде.
И... в творении милосердия, потому что когда он уже стал владыкой, он оказывал милосердие, подобно тому, как его отец оказывал и нищим, обездоленным, и священнику, всем, кто просил. И все его очень любили. И во всех епархиях, где он служил, с ним расставались со слезами, вот как с отцом. И он умел найти подход не только к нашим православным верующим людям, но и к инославным. В частности, старообрядцы к нему и лютуране относились очень хорошо, хорошие были
это
отношения.
Когда он в Литве?
Когда он был, да, в Литве литовским, Вилинским был епископом. Его туда и поставили, чтобы вести там такие переговоры.
Да, я прочитала, очень доброе сердце было у владыки, и он очень доступен был для каждого. И невзирая на личности, и простой человек, и нищий мог к нему подойти, он для всех находил утешение.
Добрый вестник, такое имя ему очень подходит, когда ему дали монашеское имя.
Во блаженном успении вечный покой подашь Господи усопшим рабом твоим Лаврентия, Анны, Тамары, Ильи, Гавриила, Михаила, Родиона, Ольги, Валентины, Тимура, Дима, Иоанна, Иоанна, Александра, Евгения, Анны, Иоанны, Ильи, Галины, Сергея, усопшим за здравие нашим, все лежащие повсюду православных, и сотворим вечную память. Вечная
Сегодня мы помолились о покаянии усопших рабов Божьих протоиерея Лаврентия Иоанновича Преображенского и Анны Иоанны Преображенской, родителей святителя, священноисповедника Агафангела,
которые воспитали такого сына Бога угодного, который смог своими молитвами сохранить и наш христорождественский храм. Когда вокруг все храмы разрушались, были разрушены. И осталось всего в нашем районе из 40 храмов всего 6 храмов. Все остальные. В одном селе подхожем было 3 храма, все остальные храмы разрушены. А этот храм сохранился, только колокольня утрачена. Вот. Я думаю, святитель Агафангел перед своей смертью молился о храме его детства, в котором он провел свои детские годы, когда пономарил и помогал своему отцу протоиерея Лаврентия Ивановича Преображенского в богослужениях.
А вот, дорогой батюшка, скажите, пожалуйста, а владыка Агафангел, он же был действительно адамант веры, он не шел ни на какие соглашательства с советской властью. И, конечно, он умер как исповедник, а не как священномученик. Но все-таки священномученик в том смысле, что он умел противостоять злу.
Ну да, святитель Агафангел в то тяжелое время, после Октябрьского переворота, он старался сохранить чистоту православной веры, и не случайно святейший патриарх Тихон назначил его одним из своих 3 преемников на случай, если он будет репрессирован, и чтобы он был местоблюстителем после патриарха Тихона, чтобы он вот эту веру православную сохранил. Тогда развивалось очень сильно обновленческое движение, живоцерковники. Вот. И он призвал паству не обращаться к ним. И во время, когда Сергий Старогородский вступил в правление, то святитель Агафангел призвал 3 епископов, они вместе объединились и сказали, что мы будем управлять своими епархиями независимо от Сергия Старогородского, чтобы соблюсти церковные каноны.
Да, великий человек был, правда?
Да, великий человек был.
Батюшка, вот на Успении же отметили столетие Поместного собора, да? Там зачитывалось послание патриарха.
Да, после Божественной литургии в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии во всех храмах по благословению патриарха зачитывалось послание патриарха Кирилла ко всем архипастрям, пастрям, диаконам. По случаю отмечаем столетие Поместного собора 1917-1918 годов. В этом году исполняется столетие со дня начала работы этого собора. На этом соборе как раз было восстановлено патриаршество, избран патриарх Тихон Белавин. Вот. И к этому собору была проведена перед этим собором большая подготовительная работа. За несколько лет до собора был создан специальный орган, именовавшийся предсоборным присутствием. И вот сейчас, в наше время, этот тоже орган продолжает действовать, предсоборное присутствие, которое оповещает всех священнослужителей и архипастырей о тех изменениях, которые и правилах, которые проходят в нашей православной церкви. И также на этом празднике Успения Пресвятой Богородицы было совершено молебное пение и заупокойное поминовение участников Поместного собора 1917-1918 годов.
Спаси, Господи, батюшка, вот я опять думаю, ваша сельская церковь, вот как вы успеваете, какие здесь требы проходят, литургия как часто служится?
Ну, в нашей сельской церкви, в сельских церквях литургия бывает по праздникам, по воскресным, субботним дням.
Всеночные, да, в субботу?
Да, всеночные бдения бывают в субботу. Вот, божественная литургия по воскресеньям, по праздникам. И потом прихожане заказывают требы там осветить дома, вот, или соборовать, если кто-то тяжко заболел, таинство святого елеосвящения, когда 7 раз читается Евангелие, и 7 раз читается молитва о здравии, 7 раз читается апостол, и 7 раз читается покаянная молитва о том, чтобы с упоминанием именем того, который соборуется, чтобы Господь его исцелил по молитвам священников, которые участвуют в Таинстве Святого Соборования. Вот прихожане к нам приезжают из разных деревень, из самих мочил не так много. Вот сегодня вот вы видели вот 3 наших прихожан. Наталья Михайловна, Надежда Антоновна, которой 85 лет, является старожилом уже села Мочилы.
Она даже сказала, что помнит, как ее приводили до 36-го года бабушка, ее бабушка.
Ее бабушка в храм, когда на службу, еще когда девочки. Еще была колокольня здесь, когда еще была церковная ограда. Вот. И теперь вот после того, как восстановился храм, она тоже продолжает ходить уже во вновь построенную церковь.
Что я хочу сказать, война была, и после войны люди были намного добрее и
теплее. Разумеется, да.
Даже кто пришел с фронта, фронтовики, вот работали председателем колхоза, они жили наравне со всеми, ничего у них не было. Ну, работали, трудились, уже здесь как-то на улучшение пошло. Да.
А голоднее когда было? Во время войны, наверное, да?
Конечно, самый голод был. Ели-то, лучше не вспоминать. Что ели.
Ну, да.
Нет, батюшка, всю траву ели. Что было, вот малину ели, клен ели, молодые листья. Все ели, что могли.
Коров уже не было тогда, да?
Коровы были. А нужно было молоко слить 300 литров.
Отдавать надо было?
Да. Яйца тоже нужно было отдать. Мясо тоже надо было отдать государству.
Вот я сейчас вспоминаю тоже, вот как раз, и там дедушки там все-таки, у них у всех были очень классы красивые. Потому что мама, если бы, так сказать, не постигла эту участь дочь врагов народа, она, конечно, могла бы стать и оперной певицей, но немножко вот эта судьба была поломана. А так я помню, как собирались, дедушка запевал, но тогда раньше все-таки как-то все-таки держался еще общинный, как бы дух остался, и хоть в Москве, так сказать, уже мы в городе жили, но собирались еще вот кто, это уроженцы села Мочилы, и начинали вот эти старинные...
Землячество.
Да, ну так, условное такое, неформальное.
Это в Москве пели, да?
В Москве, ну вот собирались, знаете, там, за ужин, за там, столом. За столом, да, за застолье. Ну да, ну то у них, то мы ходили друг к другу в гости, раньше такие были, и так собирались, вот как-то они друг друга. И вот они запевали этот вот старинный русский песню, вот эта чайка, там все у меня еще, да, все. У меня даже, знаете, какая-то ассоциация с этим, 136-й, по-моему, псалом. На реках Вавилонских там.
Сидихом и Плакахом.
Да, и Плакахом. Вот это тоже они как бы вспоминали вот свою это, родину, так сказать. И...
А, плакали ну, родину. Да.
Тих вокруг сопки покрыты мглой, вот из-за туч блеснула луна, могилы хранят покой, белеют кресты, это герои спят, прошлого тени крутятся вновь, а жертву поет, твердят. Плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена, плачут все, как один человек, свой рог и судьбу
Мальчишеский род не закончился с уходом год назад Тамара Никитична, моя мама. Династия продолжает ее правнуков. Агапии 3 года, Георгию 8 лет, Анастасии 13 лет. Но они уже родились в Москве и здесь же были крещены.
Ну что же, дорогие телезрители, закончилась наша вторая передача из древнего русского села Мочилы, которое находится на границе Тульской и Московской областей. Я благодарю от вашего имени протоиерея Сергия Шершнева, настоятеля храма, и благодарю, конечно же, человека, который нас сюда, в общем-то, и привел, потому что предки его здесь жили. Это экономист, общественный деятель и писатель Мартынов Геннадий Анатольевич. Спасибо вам и до новых встреч. Всего вам доброго. Храни Господь. Батюшка, благословите.
Спаси Господи. Храни вас Господь.
Всего вам доброго.